Значит, в прошлую среду мы говорили по поводу того, как важно использовать закон, чтобы человека привести к покаянию, чтобы он принял Христа. Вот, потому что мы говорили, что закон является детоводителем ко Христу. Вот. И сейчас я хочу посмотреть один пример, как Иисус использует закон в своем свидетельстве, в проповеди. Вот эта история из Марка 10 главы. С 17 по 22 стих давайте прочитаем сначала. А кстати, я не знаю, вам Юля дозвонилась, она мне звонила, всем привет передавала, Юля Клинкова из Сочи. Uh-huh. Ты дозвонилась? Нет? Она хотела позвонить, да, всем привет и благословение передавала.
Yeah.
Так, значит, с 17 по 22. Марка 10 глава. Угу. Когда выходил он, то есть Иисус, в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий или благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твою и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Однако одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел в печали, потому что у него было большое имение. Иисус ему сказал: «Никто не благ, как только Бог». Что ты называешь меня учитель благой, да? Вот Иисус так отреагировал. Иисус, он иногда, до того, как человек заговорит, Иисус знал ситуацию этого человека, он понимал, из какой культуры, из какого обстоятельства этот человек идет к нему. Помните, как Никодим, он сразу начал говорить, как важно родиться свыше. Это хороший вопрос. Что наследовать, как наследовать жизнь вечную? И понимаете, многие люди приходят к вам в церкви, они хотят знать, как попасть на небеса, как угодить Богу, как спастись. И они могут прийти в церковь, прийти к нам. И несмотря на то, что им это интересно узнать, они искренне хотят узнать о вечной жизни. У них может быть примерно такое заблуждение, как у этого человека. Они приходят и понимают, что церковь — это хорошо, закон Божий — это хорошо, религия нужна, да, она помогает людям быть добрее, это важно. Они приходят к нам в церковь и дают нам понять, что это хорошая церковь, вы хорошие люди, не вы то, что вот там я встретил на работе или вот там такой-то, такой-то, вы хорошие люди.
And they come to church and they say, you're good people.
И когда они так думают или говорят нам, они сами про себя думают, что они тоже не очень плохие люди. У меня был, у меня есть один знакомый, он живет в штате Теннесси, город Фрэнклин, недалеко от Нэшвилла. Вот, и он переехал туда из Флориды, и я приехал к нему в гости, разговаривал с ним. Вот, и по его словам, вот Фрэнклин, особенно этот город, может быть, весь штат Теннесси, по его убеждению, был очень такой религиозный. Очень много церквей, очень все воскресенья в церковь идут. То есть он, как говорил, не так, как во Флориде. Вот, то есть такие набожные люди. Вот, и он мне говорил, Кость, как здесь проповедовать? Я понимаю, что нужно им проповедовать, но как им проповедовать, я не понимаю, вроде бы все такие хорошие. Вот, и я тоже не знаю, как там, тяжело в этом плане. Просто все почти считают, что они спасены, все такие традиции, все уважают Бога, не то, не, ну, не как, допустим, там, в других штатах, то есть такого-то штата отличается юг, да? На юге такие люди более религиозные там. Да? И мы попадаем иногда в такие круги, встречаемся с такими людьми, а это хорошие люди. Они спрашивают о церкви, о Христе, и мы понимаем, что им нужно покаяться, но как? Мы затрудняемся, как им проповедовать, ведь они такие хорошие люди, такие нехорошие качества действительно.
They ask about church, they ask about God, but we don't know how to share gospel with them because they truly have good qualities, they're good people.
И вот этот человек, который пришел, он был такой религиозный человек.
And this person who came to Jesus, he was that kind of person.
Да. И Иисус ему говорит, никто не благ, только Бог. Другими словами, Иисус сказал, ты не думай, что ты благой, такой хороший, тебе чуть-чуть надо добавить, и вот ты будешь на небеса. Никто не благ, только Бог. Не называй меня легкомысленно благим, потому что только один Бог благ. Он хочет дать ему понять, что смирить он хочет его. Понимаете, для таких людей, которые в сердце как бы, ну, уважают Иисуса, уважают церкви, уважают Библию, да, читают Библию. Для них это будет шок узнать, что на самом деле они не совсем не благие, они совсем не такие уж и хорошие, как они думают про себя.
То есть
Иисус увидел суть и сразу сказал, никто не благ, только один Бог, не заблуждайся. Как пример, как Никодим примерно сказал, тебе нужно родиться свыше, недостаточно всей твоей религиозности. Перед законом Божьим никто не благ. Перед десятью заповедями никто. И Иисус дальше использует 10 заповедей. Он сначала спрашивает этого человека, и этот человек говорит, что от юности он исполнил эти заповеди. Не убивал, не крал, не лгал, почитал свою мать. Это здорово. Иисус полюбил, да, с любовью обратился к ним, с любовью взглянул. Иисусу этот человек понравился. Да. Это хорошо, когда люди, может быть, не зная Христа до конца, служа ему, все-таки стремятся быть добрым. Это хорошо, конечно, это хорошо. Ну как таким свидетельствовать, как привести их к покаянию, как им дать понять, что Христос умер за их грехи, и без Христа они не смогут обрести спасение, без покаяния. При том, что человек говорит, что он исполнил эти заповеди. И Иисус ему говорит, иди, раздай все, следуй за мной. И этот человек смутился сильно, отошел с печалью. У него было большое имение. Другими словами, Иисус обратился к первой заповеди, которая говорит, да не будет у тебя богов пред лицом моих. То есть этот человек любил Бога, был праведен, исполнял эти заповеди, и все-таки Иисус указывает, что что-то все-таки находится в его сердце, и он нарушает закон все равно. Вот что Иисус делает. Вот, допустим, в Колоссянам 3 глава. Там в 5 стихе говорится. Так умертвите земные члены ваши, блудничество, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Видите, оказывается, любостяжание это есть идолослужение. Если бы переводим. Что такое любостяжание? Любовь к деньгам, любовь к вещам. Это есть идолослужение. Если есть такое в моем сердце, то я нарушаю первую заповедь. То есть я, может, не поклоняюсь какому-то деревянному стукану, но этот идол все равно в моем сердце есть. И вот такое было в сердце этого человека. Иисус использует закон, и он дает понять этому человеку, ты никакой ты не благой, смотри, самый главный заповедь ты нарушаешь. То есть, понимаете, Иисус использует, он все равно пытается привести этого человека к покаянию, вызвать в нем сокрушение, какую-то печаль, чтобы человек понял, я не такой уж благой, как я думаю про себя. у человека такой получается сердечный конфликт, он опечалился. Для него это был шок. Вот то, что Иисус раскрыл эту проблему его сердца. Потому что человек с детства верил, что он любит закон, почитает закон, исполняет закон, и вдруг ему показывают, что нет. Это большой шок. Допустим, вспомните себя. Допустим, у вас есть какие-то принципы, духовные, библейские принципы, Бог что-то показал, вы где-то как-то где-то победили какой-то порог, привычку в своей жизни.
Maybe you overcame some habit in your life or something that you have.
Там, допустим, нелюбовь или непрощение, гордость, какие-то вы победили эти вещи, эти пороки в своей жизни. И вдруг, через какую-то ситуацию, через какое-то слово, через чтение Библии, через молитву, вы осознаете, что на самом деле ничего не изменилось, вы по-прежнему эгоист, не любите, гордец. Или кто-то вам сказал, или вы поняли, в какой-то ситуации вы повели себя так. И вы проповедовали, жили, от всего сердца верили, что вы избавились от этого, что в этом от сердца, вашего этого сердца нету, и вдруг вы обнаружите это опять там, после всех этих годов, стараний, борьбы и так далее, духовного роста. И это печально, это очень тяжело. О, как же я мог, о, я же лицемер, ой. Это очень большие переживания. Да, допустим, в какой-то момент вы осознаете, да у меня же нет любви к Богу. После всего того, что я делаю для Бога, служу, свидетельствую другим, проповедую, то, что я сильно верю, вдруг вы понимаете, что в вашем сердце, оказывается, нет на самом деле любви к Богу. Вы видите, что какие-то другие вещи вы любите больше. Дух Святой иногда так обличает нас. Иисус, Бог нас любит, Он иногда нас опечаляет, Он показывает нам истину нашего сердца иногда. Это болезненно, но Бог это делает с любовью, чтобы смирить нас. Потому что, может быть, мы стали на опасную стезю, мы стали надеяться на свою самоправедность. Мы начали думать, что мы все-таки благие и хорошие люди. Мы соблюдаем закон. Понимаете? Иисус использует закон, чтобы принести вот эту печаль в сердце этого человека, хотя он его любил. И Иисус иногда нас обличает, показывает, у тебя нету посвящения. Ты думаешь, что у тебя есть посвящение, да? Ты думаешь, что ты возрос, что посвящение так важно для тебя, а в один момент ты осознаешь, что нету посвящения вообще никакого, кошмар. Или в какой-то момент вы осознаете, что да, крест нужно носить, но вы не хотите его нести. Вот этот человек понял, что у него нет полного посвящения, у него нет полной любви, у него нет желания нести крест. Он это понял, это печальное открытие себя. Он думал, сейчас он придет к Иисусу, Иисус что-то скажет, какую-то небольшую вещь, и он спокойно пойдет на небеса, на следующую жизнь вечную. Да, мы иногда приходим к Иисусу, мы думаем, все хорошо, только чуть-чуть Иисус меня поправит в моей жизни, а так все хорошо, я, ты благой, я благой, все нормально, да? Иисус, когда у нас такое отношение в сердце, он смахивает это и говорит, никто не благ. Когда мы приходим с такой гордостью, с таким заблуждением, Иисус использует закон, Иисус использует в Западе показательно смирить нас, смахнуть эту самую праведность нас. По закону никто не живет. И так вот этот человек с такой дилеммой, с печалью отходит. Дальше 23 по 27. То есть, понимаете, когда этот человек подходил, была такая атмосфера, вот он молодец, вот он, ну, такой, таких мессия принимает, да? Ну, оказывается, что реальность печальная. И человек далеко от жизни вечной. И посмотрел вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно, имеющие богатство, войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеемся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Иисус, смотрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу. Ибо все возможно Богу. Значит, сначала здесь Иисус уточняет, не просто богатым, тот, кто надеется на богатство, трудно войти в Царствие Божие. То есть не то, что богатые не попадут на небеса, надеясь на богатство, вот такому человеку трудно. Просто я должен пояснить. 1 Тимофея 6.17. Богатых в настоящем веке увещевают, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильное для наслаждения. То есть мы видим, в первой церкви среди верующих были богатые. То есть, были богатые. То есть вопрос, значит ли, что каждый уверующий богатый христианин должен все продать? Нет, не во всех случаях. Мы видим, были богатые церкви. Но и там, и здесь Иисус говорит, что мы не надеялись на наше богатство. Чтобы не надеялись на богатство. И смотрите, получается, верблюд, игольная ушко, то есть игольная там дырочка, куда нитку вставляется, да? Нитку иногда тяжело вставить, да? Может ли верблюд через это пройти? Нет, да? Не может. Представляете, какая это картина, как это ужаснуло учеников, если такой человек не может не так-то близко к жизни вечной. Неужели так трудно спастись, войти в Царство Небесное? И потом Иисус говорит, да, как будто как верблюду трудно войти, пройти через дырку в иголке, так же и спастись. Потому что Иисус говорит, конечно, они ужаснулись после этого. Это истина. Чтобы обрести вечную жизнь, это так же тяжело, как верблюду пройти через иглу. Вот что Иисус говорит. И Иисус показал это всем слушающим и показал этому молодому человеку, богатому, ты в очень трудной ситуации по поводу спасения. Никто не благ, только Бог. Ты не благ, ты далеко не благ. И Иисус ему потом через минуту показал по поводу первой заповеди, да? Очень важно, Иисус так поступал, вы видите, и нам очень важно, проповедуя Евангелие, дать понять, что по самоправедности человек, как верблюд, никогда не пройдет через иголочку. Никогда. Никто не может сказать, я исполнил 10 заповедей. Их нужно любить, да, их нужно уважать, по ним нужно стремиться жить, но в конце никто не может сказать, что я исполнил 10 заповедей. Человек должен понять это. Мы проповедуем, мы должны понять, ты виновен перед законом. Мы должны дать это понять человеку. Пока человек не опечалится, пока как апостол он не ужаснется, что спасение это действительно невозможно для него. Пока он не поймет, что только Бог благ. Он не готов слушать хорошую новость. А хорошая новость в том, что да, верблюд не может пройти через игольное ушко. Человеком это невозможно, верблюду это невозможно, но Богу все возможно. Вот с таким отношением я благой, учитель благой, никто не спасется. Этот, мы видим, этому богатому человеку невозможно спастись. С человеческой точки зрения. Но Богу все возможно. И то, что Иисус говорит, Бог силен спасти богатого. Только Бог может спасти богатого. Понимаете? Иисус использует закон, чтобы понять, чтобы никто не обманывался, что он такой хороший по закону живет. Никто по закону не живет. Когда человек понимает, что в нем ничего нету, чтобы заслужить жизнь вечную, он понимает, что это невозможно. Когда приходит радостная вещь, Богу все возможно. Вот. И так мы должны стремиться проповедовать, чтобы человек искренне покаял, чтобы он искренне понял, что Иисус для него сделал, чтобы схватился за него и не отпускал. Иисус даже какой-то, смотря с точки зрения современных эволюционных методов, Иисус нарушил их. Он отогнал от себя этого человека, который искал, и напугал других. Но Иисус сделал гораздо больше, Он показал истину и этому человеку, и другим. После такого разговора все поняли, что только Бог может их спасти, иначе они сами не спасут. Им нужен крест, им нужен
Искупитель.
И мы, когда проповедуем, мы должны дать понять, чтобы человек понял, что только Бог, Иисус его может спасти. Только крест, только благодать. Кто-то испугается, кто-то печалится, кого-то это оскорбит, потому что он пришел, он думал, что он хороший человек. Вот, кто-то уйдет. Но Иисус так поступал. Это метод, истинный метод, как приводить людей к покаянию. То есть, видите, Иисус и использует закон, чтобы показать, что сам по себе человек не может себя спасти. Но Богу все возможно. И вот здесь как бы вот главная моя мысль сегодня я хотел сказать, это то, что мы говорили в прошлую среду. Используй закон, чтобы привести человека к истинному покаянию. Иисус так делал, да? Он использует первую заповедь. Но вторая вещь, которую хочу сказать. Вот интересно, это уже касается нас, верующих во Христа. Вот смотри, это богатый человек, да? У него большое богатство. Его сердце привыкло к этому. Богатство само по себе неплохо. Вот просто об этом человеке подумайте. Есть ли у него шанс спастись? При всей его любви к богатству. Вот что Иисус здесь хочет дать сказать? Есть ли, ладно, понятно, но у этого человека есть ли у него шанс? Человеку это невозможно, но Богу возможно. И вот это как бы хорошая новость даже для этого богатого человека. Бог может спасти таких. Бог иногда причиняет боль, но на самом деле потом это приводит нас к спасению. Вот, но то, что я хочу сказать, у нас в сердце, может быть, тоже есть любовь к деньгам, к вещам, к материальному. Может быть, мы не так богаты, как вот этот человек, который у него было большое имение, и все-таки у нас есть эта привязанность, и мы можем знать это в сердце. Может быть, вы сидели один раз в тихом времени, и вы поняли, как вы привязаны к чему-то.
Maybe sometimes you're doing your quiet time and you realize how much you're attached to something.
Может быть, вы чувствовали, что, ладно, не любовь к деньгам, может быть, у вас эгоизм, любовь к себе. Может быть, какой-то другой порог вы видите в своем сердце. Вот я честно говорю, сегодня, перед тем, как еще дошел до того, о чем мне проповедовать, я просто сидел, молился. Вот, и тяжело очень было так, морально, духовно, и я понимал, что у меня нет любви к Богу. Что делать после таких осознаний? Ну, может быть, кого-то поддержит, что вот Чарльз Спёрджин после всех своих проповедей все тоже говорил в конце своей жизни, что у него нет любви к Богу. Ну, искренне признавался, да. То есть якобы мужи веры тоже через такие опыты проходили. Уэсли такое тоже говорил. В какие-то моменты он осознал, что настоящего нет у него по-настоящему любви к Богу. Но вопрос, но что делать, когда мы осознаем такую нашу греховность? Есть ли спасение от этого? Может ли Бог исправить вот эту глубокую какую-то греховную привязанность?
Can God change such a deep connection to sin?
Мы ощущаем себя иногда как этот богатый человек.
Sometimes we feel like that rich man.
И вот радостная весть. Бог силен спасать такое сердце. Богу все возможно. Вот о чем эта история тоже. Не только о законе. С одной стороны, наша греховность приносит нам печаль. С другой стороны, у нас есть радостная весть. Все возможно Богу. Бог силен сделать так, что этот богатый человек поймет, что богатство ничто. Он возьмет крест, раздаст все это бедным. Бог силен это сделать. Бог силен взять какую-то сильнейшую привязанность, от которой мы не можем избавиться, и переделать нас, дать нам новое сердце. Он может это сделать. И поэтому, когда вы обнаруживаете искренне перед Богом какие-то тенденции, за которые вам стыдно, это Бог тоже показывает, Он обличает нас в грехе. Чтобы мы отказались от какой-то самоправедности. Что спасти себя это невозможно нам. Мы не можем победить, плод не может победить плод, да, вот как многие говорят, все правильно. И мы действительно как верблюд, который никогда не пройдет через иголку. Но Бог силен нас спасти, Бог силен нам изменить, Он силен изменить наши приоритеты, наши привязанности, Он силен это сделать. Верблюд не может пройти через иголку, но если чудо Бог сделает, это возможно верблюд, да? Бог силен сделать так, чтобы верблюд через иголку прошел.
Camel cannot go through a knife and needle by himself, but it's got able to
Конечно, Богу все возможно, да, это Иисус и говорит. Поэтому, когда вы обнаруживаете себя в этой верблюжьей ситуации, да, вот, может быть, как я утром сегодня.
Just like I was today, this morning.
Есть разница, Богу все возможно.
There is a difference for us because all things are possible for God.
Понимаете то, что я хочу сказать, чтобы мы имели эту веру. Бог, Иисус всегда силен спасать приходящих через Него к Богу. Там в Евреях мы говорим.
We have the faith that God is always able to save those who come to Him.
Филиппийцам
2:13.
Какой сказал? 2:13, еще 12 стих, хватите. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. И хотение, и действие, оказывается, Бог в нас производит тоже. То, чтобы хотеть отказаться от богатства, все продать, взять свой крест, это Бог силен сделать так, чтобы мы захотели. Богу все возможно. И то есть, когда вы в своем сердце не находите этого хотения, уповайте на Бога, Бог даст вам это хотение, праведное желание. Но иногда Бог будет сам показывать эти желания, которые, может быть, мы не видели. Неугодные желания, которые у нас могут быть. Как Иисус использовал здесь закон первой заповеди. Вот. Но есть после плохих новостей всегда есть хорошие. Все возможно Богу. Вот. И так Бог работает в наших сердцах. Он силен менять наши сердца. Когда вы обнаруживаете это в своем сердце, не унывайте слишком. Верьте в благость и силу Бога. С одной стороны, совершайте со страхом свое спасение, там говорится, да? Вот как апостолы здесь очень испугались, да? Кто может спастись? Кто может спастись, они сказали?
They said, who can be saved then?
Со страхом совершаемого спасения какого? В том плане, что мы понимаем, что на нашу праведность уповать ни в коем случае нельзя. Вот в этом иметь страх, понимаете? Наша праведность – ничто.
We need to work out our salvation with fear and understand that we can't do it ourselves with our own self-righteousness.
Но зная, что несмотря на то, что в нас праведности нет, Бог дает нам эту праведность, вырабатывает, дает это желание действия.
But even though we know that we don't have righteousness ourselves, God is giving us His righteousness.
То есть, когда я обнаружил какое-то небожье желание в своем сердце,
when I find desire in my heart that's not from God,
я не должен там остановиться, ну вот, ну как я могу так послужить Богу, ну вот я такой, ну тяжело.
I shouldn't stop there thinking, how could I desire something like this, it's not from the Lord.
Ну, с таким сердцем, что в этом новом году Бог через меня сделает?
Oh, with such a heart, what can God do in, through me in this new year?
Верблюд не пройдет. Нельзя так останавливаться. Надо помнить, что Бог, и Богу все возможно. И вот то, о чем послание Евреям говорит, чтобы мы продолжали верить, потому что у нас чудный такой Спаситель, Первосвященник. Так что вот такое вот послание, может быть, сумбурное, но надеюсь, что вы понимаете то, что я хотел сказать. Проще говоря, мы должны так показать человеку, что ему невозможно спасти. Сначала мы должны ему показать. А потом показать только с Богом, через Иисуса Христа, Его благодать. Вот как только может он спасти. Точно может спасти, потому что Бог все возможно.
All things are possible.
Аминь.